Приднестровские диалоги. 30 минут на радио «Свободная Европа».
Добрый день, дамы и господа. В студии Александр Фурмусаки, ведущий передачи «Приднестровские диалоги». 30 минут на радио «Свободная Европа». Сегодня в выпуске. Впервые на Днестре прошли совместные антитеррористические военные учения российских военных и приднестровских силовых подразделений. Кишинев выразил протест, в очередной раз потребовал вывести российские войска с территории Республики Молдова и заменить их международными миротворцами. Должны ли стать военные расходы приоритетными для Приднестровья? И насколько обоснованы опасения возможной военной угрозы в адрес региона? Мнение жителей левого берега Днестра и кишиневских экспертов. И почему нелегальная биржа труда в Приднестровье пользуется большей популярностью, чем официальная служба занятости населения? Как обычно, начнем наш выпуск с обзора новостей и главных событий минувшей недели. Я передаю слово Юлии Михайловой.
В июне в приднестровский бюджет поступила лишь половина от запланированных доходов. Акцизные сборы дали чуть больше 30%, а по таможенным пошлинам план выполнен лишь на 40%. Июньская зарплата не погашена в Бендерах и Рыбнице. Агентство «Новости Приднестровья» приводит слова руководителя финансового ведомства региона Ирины Малакановой, которая заявила, что ситуация критическая, поступлений в бюджет слишком мало. Необходимо решить, в каком направлении мы будем действовать, потому что тех доходов, которые поступают, явно недостаточно для финансирования всех социально защищенных статей, сказала Малаканова. По ее оценкам, только на зарплаты бюджетникам ежемесячно нужно 110 миллионов рублей, это около 90 тысяч долларов, а доходов, поступающих в бюджет, не хватает даже на это. Они составляют в среднем 70-75 миллионов приднестровских рублей. На заседании исполнительного органа Приднестровья 2 августа, где были представлены эти данные, отмечалось также драматическое снижение внешнего торгового оборота региона. К 1 августа экспорт сократился на 18%, а импорт на 24%, отметила исполняющая обязанности главы Минэкономразвития Инна Линник. Сложившаяся ситуация осложняет финансирование пенсионного фонда, который к концу года рискует выйти в большой минус, сказала ответственная за социальную сферу Приднестровья Елена Куличенко. По ее словам, в июле никаких задолженностей по выплате пенсии, компенсации, пособий нет, правда, не без помощи кредитов, но если ситуация не изменится, к концу года в фонде социального страхования будет большой дефицит. Исполнительный орган предложил Верховному Совету пересмотреть параметры бюджета социального страхования на этот год как по доходам, так и по расходам. Лидер Приднестровского региона Евгений Шевчук наложил вето на решение Верховного Совета об усилении ответственности за отказ и нарушение сроков ответа на депутатские запросы. Верховный Совет предлагал за такую провинность чиновников наказывать не только штрафом, но и отстранением от занимаемой должности на срок от полугода до двух лет. Как правило, депутатские запросы адресованы членам правительства, которое в Приднестровье подчиняется главе региона. Шевчук отклонил проект, сославшись на то, что он не соответствует законодательству России, с которым администрация непризнанной республики пытается синхронизировать собственные законы. Председатель молдавского парламента Андриан Канду заявил, что особый статус Приднестровья не может обсуждаться в ближайшие полгода из-за предстоящих в декабре выборов главы региона. Тем не менее, Канду полагает, что Кишинев должен разработать стратегию предоставления этого статуса, особенно с учетом поддержки внешних партнеров. Тирасполь в очередной раз отклонил предложение возобновить политические переговоры по предоставлению Приднестровью особого правового статуса. Тирасполь настаивает на продолжении диалога по социальным и экономическим проблемам, в числе которых признание Кишиневым приднестровских дипломов об образовании и номерных знаков приднестровских автомобилей. Предварительная договоренность об этом достигнута была в Берлине в первых числах июня, где после двухлетнего перерыва были возобновлены переговоры в формате 5+2 по настоянию Германии, которая сейчас председательствует в ОБСЕ.
Спасибо, Юлия.
Радио «Свободная Европа». Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
На берегу Днестра, недалеко от Тирасполя, прошли первые совместные военные учения оперативной группы российских войск и силовых структур Приднестровского региона. Антитеррористические учения, как их назвали, начались 26 июля, когда в Кишиневе и Тирасполе побывал действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, в надежде убедить оба берега Днестра продолжить политику малых шагов по укреплению доверия, которая приведет, в том числе, к выработке правового статуса Приднестровского региона. Как сообщала пресс-служба исполнительного органа Приднестровья, в ходе учебных мероприятий подразделения силовых структур региона и оперативной группы российских войск отработали сценарии по обезвреживанию террористов и освобождению заложников. На церемонии начала учений глава исполнительного органа региона Павел Прокудин дал понять, что Приднестровье подвергается военной угрозе со стороны Молдовы и Украины. «Мы видим, что происходит в мире. По нашим рубежам брецают оружием некоторые буйные головы, поэтому такие учения своевременны и важны для поддержания духа в войсках», — сказал Прокудин. В свою очередь, командующий оперативной группой российских войск Дмитрий Зеленков отметил, что наработанные умения и приобретенные знания в ходе этих учений укрепляют уверенность в том, что любые террористические угрозы можно будет пресечь на раннем этапе. Учение завершилось 3 августа широкомасштабной учебной операцией. Бронетехника, способная перевозить пехоту, форсировала Днестр с левого берега на правый, где, согласно легенде, скрывались террористы. Все они были обезврежены с помощью воздушного десанта спецслужб. Заместитель главы обороны ведомства региона Александр Донников сказал, что у подразделений Российской Федерации есть чему поучиться, а для офицеров местных вооруженных сил, цитирую, «такие тренировки – это полезный опыт, полезные навыки, которые могут пригодиться в профессиональной деятельности в последующем». Конец цитаты. В заключении маневров состоялся совместный военный парад Вооруженных сил России и Приднестровских военных подразделений, внутренних дел и службы безопасности. По словам главы исполнительной власти Приднестровья Павла Прокудина, единственный минус учений – мало зрителей. День спустя после завершения антитеррористических учений в Приднестровье начались другие маневры противовоздушных подразделений. После аннексии Крыма России в марте 2014 года и начала вооруженного конфликта на востоке Украины в Приднестровском регионе военные учения проходят практически каждый месяц. Как расценивают жители региона эти учения? Насколько реальна военная угроза, о которой говорят власти региона? И действительно ли военные расходы должны стать приоритетом для администрации Приднестровья? Получить ответы на эти вопросы мы попытались у жителей Тирасполя и Бендер.
Мое мнение простое. Та армия, которая здесь у нас есть, да, она может противостоять, допустим, маленькой армии, но серьезным странам это смешно. Угрожать же любая серьезная страна нам не станет, чтобы не связываться просто. Как говорят в народе, не пачкать руки. Единственное, что нужно, мое мнение, поддерживать такое отношение с Россией, чтобы она в критический момент могла сказать: «Ребята, остановитесь, там наши». Вот и все. А насчет затрат... Конечно, армию небольшую надо кормить, никуда не денешься. Но было бы все-таки, мне кажется, лучше, если бы потратили большую часть средств все-таки не на армию, а на здравоохранение. Допустим, о медицинской страховке можно только мечтать.
Мне кажется, что Приднестровье ничего не угрожает, потому что как бы сейчас Россия нас более-менее поддерживает, то лучше эти деньги потратить на какие-то открытия садиков, улучшение школ, учебных заведений.
Безопасность. Самое главное – это жизнь, это спокойствие, и еда ни к чему, и продукты, если горит, дымится, страдают все люди. Это ужасно. Я войну видела, я Курская, на Курской дуге бомбы как из мешка сыпались. Нам было ни до еды, ни до одежды. Нам бы только спастись, мы в землю залезть, зарыться были готовы.
Мне кажется, что медицинское образование это как бы нужнее в данный момент, потому что я через 3 года уезжаю учиться, уезжаю в Россию, потому что здесь как бы образование никакое, поэтому, наверное, лучше образование. Мне кажется, ничего не угрожает Приднестровью. Оборона, тратить деньги на это не стоит. Я считаю, что на оборону в нашей стране тоже нужно какие-то средства выделять. Это же ведь все-таки наша безопасность. Нужно и для народа выделять, допустим, там на детские сады, на детское питание тем матерям, которые, допустим, одиночки, да? Сам народ не сможет прожить без питания, правильно? Это уже в первую очередь. Это важнее, я считаю, чем оборона. Оборона – это уже во вторую очередь.
Зависимость, какая цель? Напугать, можно так сказать, показать что-то. Если цель есть, то можно там какие-то действия. А если цели нет, то зачем впустую? Угрожает да везде, в принципе. Зажимает. Украина делает какие-то барьеры в нашу сторону, тоже пытается задавить. Ну, посмотри, что из этого выйдет.
Мнение жителей Тирасполя и Бендер. Официально Кишинев отреагировал на совместные антитеррористические учения российских и приднестровских военнослужащих только 5 августа. В сообщении для прессы Министерства иностранных дел и европейской интеграции эти учения названы вызывающими и недопустимыми. Такие действия грубо подрывают суверенитет и территориальную целостность Республики Молдова, принципы, в поддержку соблюдения которых руководство Российской Федерации неоднократно высказывалось открыто и недвусмысленно, говорит в сообщении. Молдавская дипломатия требует безотлагательного возобновления диалога, в том числе в формате 5+2, о выводе российских войск и боеприпасов с территории Республики Молдова и преобразовании нынешней миротворческой операции в многонациональную гражданскую миссию под международным мандатом. Днем раньше свою позицию обнародовало Министерство обороны, которое выразило обеспокоенность этими событиями. Активнее и оперативнее отреагировали эксперты. Впервые проведенные совместные военные учения оперативной группы российских войск и силовых структур Приднестровья прокомментировал Ион Ляху, бывший член молдавской делегации в Объединенной контрольной комиссии, призванной осуществлять надзор над ситуацией в зоне безопасности на Днестре. Несколько лет назад они едва сводили концы с концами. Были времена, когда у приднестровских миротворцев не было бензина, чтобы развести еду по постам. Сегодня они практически ежедневно проводят различные учения, сборы, которые требуют значительных финансовых затрат, начиная с топлива, техники, которая изнашивается, не говоря уже о патронах, различных устройствах и так далее. Значит, отношение России к этому региону сильно изменилось.
С какой целью проводят эти учения, эти сборы, демонстрируют технику?
Наверное, здесь нужно выделить два аспекта. О первом говорил в недавних учениях глава исполнительной власти региона Павел Прокудин, который сказал: «Ситуация сложная. На наших рубежах бряцают оружием соседи».
И кто эти соседи, Молдова и Украина?
Да, значит, мы бряцаем оружием, а они вынуждены готовиться дать отпор.
Но почему приднестровцы считают, что им угрожают соседи?
А им так выгодно. В противном случае, как бы они объяснили то, что в условиях глубокого кризиса, когда они не в состоянии целиком выплатить пенсии и зарплаты, экономят даже за счет неимущих граждан, щедро вливают материальные и финансовые средства в эту армию. Значит, цель другая.
На самом деле есть «Алтскоп».
И какая именно?
Обладать здесь силой, на которую смогут рассчитывать в случае необходимости. Направления могут быть разные. Тот же Кишинев, Румыния с базами НАТО и, в первую очередь, Украина. Я бы склонялся больше в сторону Украины. Москва не закрыла пока проект «Новороссия». И если на Востоке дело не движется, там украинская армия оказывает довольно сильное сопротивление, не исключая, что они найдут возможность действовать с Запада через Приднестровье.
Эти учения – вызов Республики Молдова, и это ставит под вопрос плодотворное сотрудничество между Москвой и Кишиневом.
Сам факт, что мы довели республику до ручки, говорит о том, что мы сами себя не уважаем. И, разумеется, в этих условиях зачем другим уважать нас? Да, с точки зрения буквы закона и даже нормативных актов, которыми руководствуется миротворческая операция, одним из гарантов, один из участников этой операции совершил недопустимый шаг. Не может Российская Федерация впредь исполнять миссию гаранта, участника операции по поддержанию мира, в условиях, когда она признается признала режим, признала его вооруженные силы, признала его структуру безопасности, вступила с ним в особые отношения, рассчитывает на него, с ним вместе, общими усилиями, готовится защищать регион от Украины и от другого участника этой операции по поддержанию мира. Ведь Молдова также участвует в этой миротворческой операции.
Москва настойчиво требует от Молдовы гарантии нейтралитета, хотя этот нейтральный статус закреплен в Конституции Республики Молдова. Но сама Россия при этом демонстрирует обратное неуважение к этому государству. Как на этом фоне развивать молдавско-российское сотрудничество?
От нас не требуют реального нейтралитета, узаконенного на уровне ООН, такого, каким, например, пользуется Швейцария. От нас требуют нейтралитета в отношениях с Западом, и чтобы об этом сказали четко и ясно, внесли в Конституцию. Нет, люди добрые. Мы клянемся вам, у нас нет ничего общего с Европой, НАТО, нет и не будет. Вот такого нейтралитета ждет от нас Россия. Другого им не надо. Второе, как можно рассчитывать на уважение с их стороны и на выполнение обязательств, если они привыкли с Молдовой делать что хочешь, все равно она будет есть с твоей ладони. Поэтому они не считают нас суверенным государством, государством, достойным того, чтобы с ним поддерживать отношения.
Эти учения не были согласованы ни с силами по поддержанию мира, ни с Объединенной контрольной комиссией.
По идее, в нормальной ситуации речи быть не могло о таких сборах с участием представителей Российской Федерации. Они проходили в зоне безопасности, где в соответствии с мандатом Объединенной контрольной комиссии, кроме миротворческих сил и милиции, полиции, никто не может присутствовать, не говоря уже о военных учениях. Днестр дважды пересекала бронетехника, был сброшен парашютный десант. Это не просто вызов, это пощечина миротворческой операции на Днестре.
Палмы, аппликаты, операционные дименции на
Эксперт Ион Ляху отвечал на вопросы Валентины Урсо. Киевский центр исследований армии, конверсии и разоружения издал книгу живущего на Западе российского военно-политического эксперта Юрия Федорова «Гибридная война по-русски». Речь идет о теории и практике российских действий последних лет на территории Украины. В интервью «Радио Свобода» нашему коллеге Андрею Шарому автор исследования отвечает на вопросы о том, что такое гибридная война по-русски, а также размышляет о военно-политических результатах действий Кремля в соседней стране.
Интересно было для нас и с научной, и с практической точки зрения подумать и посмотреть, как соотносится практическая реализация разного рода сценариев и концепций гибридной войны и практической политикой России, прежде всего в отношении Востока Украины, сопоставить вот практику и различные теоретические сценарии и на этой основе, вероятно, в будущем, может быть, подумать, как структурировать действительно научный такой взгляд на гибридную войну.
Военная сила не то, что не главное в гибридной войне, делаю я вывод, прочитав вашу книгу, а далеко не единственное оружие, которое применяет та или иная страна, в данном случае Россия. Широк спектр инструментария, который использует Россия для ведения гибридной войны, это финансирование политических партий за рубежом, это так называемая мягкая сила, это прямое пропагандистское воздействие, это деятельность в русской эмиграции и так далее и тому подобное. Как вы оцените роль военной компоненты?
Это тот элемент гибридной войны, который используется в самые решающие моменты, является завершающим во всех этих операциях. Потому что все остальное, и информационная подготовка, и заброска разных разведывательных и диверсионных групп, и создание пророссийских организаций, на всей территории Украины, но прежде всего на Востоке, заранее были созданы достаточно мощные сети пророссийских организаций. Но на самом деле решающий момент, конечно, это использование военной силы. Не в виде прямого, скажем, крупного наступления российских регулярных войск, а использованием так называемой гибридной силы или гибридных вооруженных сил, которые состоят в значительной мере из местных жителей, а кроме того, из добровольцев, пришедших из России. Но главным стержневым элементом этой гибридной силы являются регулярные части российской армии, которые, правда, под другими знаменами и с другими эмблемами, действуют на территории востока Украины.
Как вы считаете, Россия, приведя в действие свой дьявольский план, сильно удивила НАТО?
Я думаю, да. НАТО, конечно, и в политических кругах Запада, и в военных кругах Запада не ожидали от Кремля такого рода действий. В общем, на Западе были уверены, что российское руководство, в общем, при всех нюансах, при всей той критике, которую на Западе высказывали в адрес Путина и его группы, все-таки на Западе были уверены, что Путин играет по правилам, ну, в кавычках по правилам, то есть придерживается определенных принципов и не пойдет на вопиющее нарушение международно-правовых норм. Первая реакция Запада была удивление, было недоумение, а что же, собственно, происходит. И только вот в последний, я бы сказал, последний год, в общем, на Западе пришли к выводу, что то, что делает Кремль на Украине, это серьезно и требует весьма решительного отпора. Ну, насколько решительный отпор, пока мне сказать трудно, думаю. Но на самом деле Запад прошел через серьезный путь осмысления того, что происходит в России, пересмотра своих предыдущих оценок российской политики и ее принципов. Война России против Украины будет трактоваться как первый опыт гибридной войны в полном смысле этого слова. Другой вопрос. Военным теоретикам и историкам будущего еще придется разбираться в том, успешна это была война или нет.
Это непонятно до сих пор.
Ну, есть разные оценки. Знаете, вот многие мои коллеги в Киеве и в Украине вообще уверены в том, что Кремлю удалось очень многого добиться. Честно говоря, мне кажется, что этот опыт неудачен. Неудачен, потому что Кремлю не удалось добиться тех целей, которые он перед собой ставил. Ведь, в общем, задача, которую, как я предполагаю, Путин поставил перед своими военными и разведчиками, заключалась в том, чтобы реализовать так называемый проект «Новороссия». И аннексия Крыма была лишь первым шагом в реализации этого проекта. Разговор шел о том, чтобы юго-восточные области Украины, ну, начиная от Харьковской области на северо-востоке, кончая Одесской областью на юго-западе, оторвать в той или иной форме от Украины, создать там некое квазигосударственное образование, превратить это образование в российский протекторат. Если бы эта идея была реализована, ну тогда ситуация, скажем, во всей южной части Украины и близко к Балканам была бы совершенно иной. Но этого не удалось. Кремль попал в сложное положение. Предполагается, что любой компромисс в отношении с Украиной, реальный компромисс, я имею в виду, который приемлем для украинского общества, я именно хотел бы подчеркнуть, для общества, не только для руководства, но и для западных лидеров. Вот такого, на такой компромисс Кремль пока не способен. И это, естественно, приводит к замораживанию ситуации, которая, ну, неприятна для Путина и его окружения.
Мнение живущего на Западе российского военного политического эксперта Юрия Федорова, автора книги «Гибридная война по-русски». Это место на трассе, соединяющей приднестровские города Тирасполь-Бендеры, называют биржей труда, нелегальной. Работает она так. Ежедневно с 6 утра на обочине дороги стоят люди, в основном мужчины, и ждут, что подъедет автомобиль. Оттуда выйдет человек и через несколько минут разговора увезет счастливчиков на подённую работу. Мимо со свистом проносятся маршрутки, грузовики, ползут неспешно троллейбусы, а люди с котомками за спинами стоят и ждут. Их тут немало. Порой число желающих подзаработать приближается к 80. Есть студенты и выпускники вузов, которые не могут найти работу по специальности. 40-летние мужчины, которых сократили на производстве, а дома у них жены и дети. Скоро школа, нужны деньги на подготовку к учебному году. Стоят и женщины со среднеспециальным образованием. По их словам, нет смысла регистрироваться в официальном центре занятости. Там вряд ли помогут с трудоустройством. А отмечаться каждый раз, ездить и тратить на это деньги, которых и так не хватает, особо не хочется. Даже если там будут подходящие вакансии, работать надо будет за очень низкую зарплату. Семью не прокормишь. А здесь, на нелегальной бирже, можно найти работу, за которую в день могут заплатить и 200 приднестровских рублей. По официальному курсу это около 18 американских долларов. Но везет не всем и не всегда.
Ну, не так часто, но приходится приезжать сюда, потому что в городе работы нет, а тут кое-какие варианты появляются. Просто там огороды вскопать, урожай собрать и тому подобное. С моим образованием тут сейчас трудно найти работу. Автослесарь второго разряда. Машин полно, а денег нету, чтобы машины делать. Ну, достаточно, чтобы прожить 2-3 дня. Приезжаем, работы. Главное дома не сидеть, главное работать. Если бы государство хотело бы, оно уже давно бы закрыло эту биржу. И тут бы никто бы не появлялся.
Здесь получше, чем не подвалы хоть убирать за 15 рублей, сколько там. А тут хоть 200 там имеешь, уже тут получше. А работать, Миша, я все равно не знаю, разнорабочим, я не знаю, у меня определенного нема, как бы. Ну. Бывают, да, пустые дни. Бывают пустые дни, а так до часа стоим и все, потому что работы больше нема. Пару машин приезжает, и то иной раз такие приезжают, которые хотят за 100 рублей, чтобы мы, я не знаю, что перевернули горы, наверное, не знаю. Я пошел учиться, это чтобы получить диплом, потому что с дипломом полегче будет устроиться куда-то на работу, а так. Заводы вообще никаких практикантов не принимают, потому что не хотят платить зарплаты им, потому что ну, не есть чего, что там делать. Заводы тут вообще не работают. Столько стаж работы, если есть, там тебя еще берут, а сейчас без стажа тебя никуда не возьмут. Зачем хочу отсюда просто уехать, в Америку. Тут документы еще нелегко сделать. Все на финансы упирается. Не пойти ж, не украсть, не воровать, а тут только украдешь сразу в тюрьму. А тут уже людей вынуждают, чтобы они шли и грабили, и крали, и все, что хочешь. Потом садят в тюрьму еще.
Вот это биржа труда. Меня так работают, кого-то они мне предлагают работу какую-то хорошую, я у них работаю. Кому нравится большинство, как работаю. И на стройке работал, подсобниками, и там и траву там прошивал. И помогал там что-то, может, по двору что-то убрать, почистить что-то там. Разнорабочие. Вот такое.
Потому что здесь можно заработать больше. Появляется работа. Ну, что в Тирасполе платят? 400 рублей? Зачем мне это? Официально состоять на бирже. Ходить, отмечаться туда. Зачем мне это? Я сюда пришел, заработал денег. Семью содержать надо, прокормить. Ну, относятся хорошо. Не то, что там мы рабы какие-то или тому подобное. По-человечески.
Я Шевчук Линова. Если бы не Шевчук, мы бы работали нормально на предприятии. Документы, все, устройство на предприятие. Шевчук гонит. Вот это нашему Шевчуку. Скажите спасибо.
Здесь есть квалифицированные кадры. Есть образование. С высшим образованием стоят люди. Профессионалы своего дела. Действительно, люди есть такие, что золотые руки. Ну, рабочих мест нет. Я работал на Тиротексе. Меня сократили. Как бы, знаете, ненужный элемент. Хотя, действительно, я относился к своему труду, к своей работе с любовью. Да. У меня была хорошая зарплата. Просто, ну, как бы делается все, чтобы нашему гражданину, тот, который действительно является патриотом своей земли, я никуда не собираюсь уезжать. Я здесь живу, у меня здесь семья. Никуда не собираюсь уезжать отсюда. Ну, пожалуйста, там, правительство наше, такое именно патриотическое. Тогда те рабочие места, чтобы мы здесь не стояли. Посмотрите, сколько молодежи стоят. Сколько стоят именно тех людей, те, которые действительно квалифицированы. Да, у меня вот среднее образование, у меня есть профессия. Я Тираспольский. Полностью весь Тирасполь обошел, но предприятие я не могу устроиться. Официально устроиться. Да дайте мне 2-200 хотя бы. Но официально, чтобы я работал, чтобы у меня была пенсия гарантирована. Никто не может мне этого дать. Никаких гарантий. У меня есть документы, официальные документы. Трудовая книжка. Есть записи в ней. Пожалуйста, нате, смотрите. Сейчас школа начнется. Тоже это, понимаете? Просто мы создали вот эту биржу. Все многие знают. И в Тирасполе, и в Бендерах, в Парканах. Приезжают сюда люди с Молдовы даже сюда приезжают, чтобы что-то заработать, прокормить свою семью хотя бы. Гагаузов сколько здесь. Все приезжают сюда. Неофициальная, ну, биржа труда.
Это были истории безработных приднестровцев. Все они пытаются найти приработок на нелегальной бирже труда на автодороге Тирасполь-Бендеры. Дамы и господа, наша передача подошла к концу. Ее ведущий Александр Фрумусаки благодарит вас за внимание и прощается с вами до следующей недели. Вы слушали «Радио Свободная Европа».